Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Неадекватное поведение крупного чиновника. Зачем евангельский Закхей полез на смоковницу? Ко дню Святого Валентина. Все хотят любить и быть любимыми. Почему у одних не получается, а у других получается? Чеховские три сестры, как матрица русского характера. И мы продолжаем наш журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы или разночтения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать эпизод, который, кстати, вводит нас в период подготовки к Великому посту. Это Евангелие от Луки, глава 16, из этой главы эпизод. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Надо сказать, что Закхей, крупный чиновник, в принципе, и состоятельный человек, ведет себя в этой ситуации совершенно неадекватно. Это как если бы сегодня, скажем, начальник налоговой инспекции влез на фонарный столб, и Закхей при этом не думает, как на него посмотрят окружающие, и как его поступок скажется на его репутации и на карьере, соответственно, тоже. Зачем он это делает? И почему именно этот эпизод открывает период подготовки к Великому посту? И, собственно, в чем состоит эта подготовка? В нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру. Отец Павел, вам слово. Расскажите, пожалуйста, о том, почему же действительно именно этот Закхей выбран в качестве того примера, который нас начинает готовить к Великому посту.
Да, здесь есть несколько моментов. Первое – это евангельское повествование очень яркое и запоминающееся. Человек, который имеет высокий статус в обществе, он сам даже не ходит выбивать долги из других, для этого у него есть целый штат, соответственно.
То есть он хорошо устроился?
Он очень хорошо устроился. Он более чем самодоволен, все у него в жизни прекрасно, а вдруг проникается такой жаждой познакомиться с Иисусом, хотя бы посмотреть на него, что все наши житейские условности исчезают. Он ведет себя как мальчишка, которому что-то очень вдруг захотелось сделать. Поскольку он маленький, он залазит на эту смоковницу и смотрит с нее, что там за процессия идет, люди, которые вокруг Христа ходят. И вот это желание получить нечто высшее, нечто более значащее, нежели чем все то, чем ты обладаешь в жизни, оно свидетельствует о начале зреющего покаяния. Покаяние как желание произвести ревизию своей жизни, что-то радикальным образом в ней изменить. Это первый момент. То есть это вот жажда, этот импульсивный такое движение, готовность Закхея двинуться к Христу хотя бы таким способом, оно получает неожиданное признание и поддержку со стороны Христа. Это второе. И третье, когда уже Закхей вместе с Христом совершают праздничный обед у него дома, не осуждение Христом его поступков, его всей прежней жизни, всех тех грехов, которые он совершил, производит в душе Закхея настолько радикальный переворот, переосмысление всей своей жизни, что он исправляется, что он обещает вернуть
в четыре раза
те долги, точнее, не долги, а те излишки, которые некогда взыскал с людей, что Спаситель в итоге восклицает: «Сегодня пришло спасение этому дому». Вот. И вот все эти моменты, они, конечно, побуждают каждого верующего задуматься о состоянии своей собственной души. Насколько мы готовы с таким же воодушевлением побежать навстречу ко Христу, невзирая на какие-то житейские внешние условности. Насколько мы готовы встретиться с неожиданным ответом со стороны Бога. И ведь Закхей совершенно не знал, когда он принимает предложение Спасителя пойти к нему домой, как себя будет там вести Христос? Он ведь не имеет никаких гарантий, что, придя к нему в дом, Христос не посмотрит на приглашение, а сделает ему такое внушение, выступит с такой обличительной речью, как он неоднократно обличал книжников, фарисеев в их лицемерии, называя их, ну, самыми, что ни на есть, обидными словами. Он берет на себя огромные риски, но для него сама возможность общения со Христом значит гораздо больше, нежели чем все те репутационные потери, которые он может понести от этой встречи. То есть он выходит на совершенно новое пространство веры, когда с закрытыми глазами он вручает себя в руки Христу и готов принять от него все то, что будет ему дано. И получает совершенно то, чего не ожидал. Я уверен, что речь Спасителя о спасении дома, об отпущении грехов, о прощении его Богом, для него была полной неожиданностью. Он на это не рассчитывал. Понимаете? И вот этот пример такой глубинной, полной преданности человека в руки Божии, он является на самом деле важным стимулом для любого верующего человека вступить в пространство подвига Великого Поста с тем, чтобы подняться еще на одну ступеньку в отношениях с Богом.
Отец Павел, а расскажите об этих подготовительных неделях. Зачем они нужны и сколько их всего?
Да, действительно, Церковь загодя начинает готовить своих верных чад к поприщу Великого Поста. Начинается это с того чтения, о котором мы сейчас говорим, евангельского чтения о Захее. Следующий воскресный день – это неделя у мытаря и фарисея, где Церковь призывает задуматься о том, что мы должны положить в основание нашего обращения с Богом. Либо нашу самодостаточность, либо благодарение Богу за то, что у нас все хорошо, либо это должен быть некий вопль к Богу, вопль от осознания своего непотребства, своей такой вот несостоятельности во всех смыслах этого слова, как это было в случае с мытарем, который не мог даже зайти в храм, а у дверей бил себя в грудь и просил Бога его просто простить. Вот. После этого следует неделя подготовительная о блудном сыне. Замечательная, очень глубокая притча, в которой опять-таки сопоставляются два образа поведения. И поведение, и отношение к людям. Образ, с одной стороны, блудного сына, который, расточив имение отца, возвращается назад, которого отец с радостью встречает, и другого сына, вроде бы правильного, не обижающего, не расстраивающего отца, но на деле оказавшимся менее нравственным, оказавшимся гораздо более корыстным, нежели чем тот сын, который ушел, пропадал где-то, но потом нашел в себе силы и любовь вернуться обратно к отцу. Последняя из подготовительных недель посвящена воспоминанию страшного суда, где перед нашим взором Спаситель предлагает притчу о страшном суде и те критерии, по которым будет происходить отделение праведников от грешных. И самая последняя неделя, самое последнее воскресенье, которое носит именование прощенного воскресения, это воскресенье, когда вспоминается изгнание Адама из рая. Собственно говоря, вот этим последним воскресеньем мы уже непосредственно вступаем в поприще Великого Поста, попросив друг у друга прощения. И еще раз напомним себе, что если мы не устроим отношения наши друг с другом, нам бессмысленно пытаться выстроить отношения с Богом.
Спасибо вам большое за рассказ и комментарии. Каждой из этих недель, каждому евангельскому чтению мы будем в свое время уделять обязательно внимание и рассказывать подробнее о том, что же это значит и какое отношение все это имеет к нам. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, комментировал для нас актуальное Евангелие. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго. Помощи Божией.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Ближайшее воскресенье, 14 февраля, канун Сретения Господня. Но сегодня так случилось. Эта дата также известна как День Святого Валентина. Слышали про него, наверное, все. Отмечают по желанию. Он создает особое такое романтическое настроение. И, в общем-то, влюбленным все равно, что у этого праздника по большей части экономическая подоплека. Священномученик Валентин жил в III веке и был епископом в городе Интерамне в Умбрии, это Италия. У него был дар врачевать болезни. Он пострадал за Христа при императоре Аврелиане. Ему отсекли голову за то, что он приводил людей к вере в единого Бога. Вот кратко те достоверные сведения, которые известны о святом Валентине. Он почитается как в Западной, так и в Восточной церкви, и в православном календаре день его памяти 12 августа по новому стилю. Но даже если жизнь святого Валентина никак не была связана с влюбленными, для нас 14 февраля – это хороший повод поговорить о том, что такое любовь и почему одним она не дается, а другим дается. Не секрет, что какими бы разными мы ни были, всех нас совершенно точно объединяет одно – это желание любить и быть любимыми. Проблема только в том, что любовь мы понимаем по-разному. Да и в русском языке, в общем, всего одно слово, которым обозначаются сразу и вкусовые предпочтения, и состояние души, и форма отношений, и много что еще. И понятно, что в отношениях любовь – это не плюшевые сердечки в подарок 14 февраля, а, наверное, наше собственное сердце, причем на всю жизнь. И говорят, что сегодня с этим как-то особенно сложно, чтобы отдать свое сердце, причем на всю жизнь. Хороший вопрос – почему? С нами на связи человек, который специализируется на этой теме, на теме любви. Елена Антонович, психолог по вопросам взаимоотношений и любви и автор просветительской программы «Теория любви», с нами на связи по телефону. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Алла.
Очень интересно, что у вас такая специализация. Но объясните, пожалуйста, а что, у нас настолько серьезные проблемы сейчас, что вы специализируетесь на вопросах любви?
Безусловно. Вот смотрите, например, когда мы занимаемся карьерой, да, мы развиваем свою профессиональную деятельность, мы берем, получаем знания. Мы же работаем над тем, чтобы установить карьерный рост и быть успешными в жизни.
Ну, высшее образование как минимум, да?
Да, как минимум высшее образование. А что относительно любви, почему люди не считают важным заниматься именно такими специальными вопросами о том, как развивается любовь, как крепнут отношения. Мне часто хочется задать людям вопрос, а вы уверены, что вы знаете, что такое любовь?
Елена, а в чем основные проблемы, на ваш взгляд?
Проблемы – это измены и односторонняя любовь, так называемая эмоциональная зависимость. Она проявляется как раз-таки в жертвенности. Здоровая жертвенность любви – это естественное проявление. Противоестественное – это тотальная жертвенность. Это та любовь, которая разрушает человека. Это, скажем, эмоциональная зависимость. И человек в этом состоянии чаще всего не оставляет себе права быть собой. Все полностью, вся его жизнь погружена в жизнь любимого человека. И чаще всего это женщины. Они отказываются от своих желаний, растворяются в объекте любви. Если рассматривать здоровое проявление жертвенности, это когда и мужчина, и женщина жертвуют ради друг друга, уступают в спорах друг другу, заботятся друг о друге, могут потеснить свои интересы ради друг друга. Вот в этом и есть жертвенность любви. Это обязательное условие взаимной любви.
Ну, это как раз очень понятно. А как проявляется тогда нездоровая жертвенность?
Проявляется она в, допустим, в таких примерах. Это, скажем, мужчина, который получает заботу от женщины, получает от нее, так скажем, любовь, какие-то ценности, которые она ему может дать, материальные ценности, заботу о нем. И вместе с этим пренебрегает ее потребностями и желаниями. Он держит ее в своих отношениях, удерживает, не дает ей уйти, но сам ей ничего не дает. А у женщины установка «я должна терпеть и все прощать, это мой крест». объясняет она себе и воспринимает его отношение как должное, до конца не понимая, что вредит себе и отношениям.
Ну, по сути, она и ему тоже вредит. Она же попустительствует в таком случае.
Правильно, совершенно верно. Она страдает, но ничего не предпринимает. Но разве такая любовь нам дана свыше?
Хороший вопрос, да. А вы еще про измены сказали. Вы знаете, это действительно ведь очень частое сейчас явление. А почему? У вас есть на этот вопрос ответ? Чем это объяснить?
Мужчины на сегодняшний день это объясняют себе как то, что они полигамные, и то, что якобы им обществом дано право на то, чтобы быть такими, так скажем, раскрепощенными в поведении и в отношении к жизни и к женщинам. Например, если брать супружеские отношения, мужчина говорит: «Я люблю свою жену, это ничего такого, это как, допустим, пиво пойти попить, это ничего для меня не значит».
В смысле измена?
Да, в смысле измена, да. Он допускает это совершенно осознанно, но, например, у меня, как у психолога, к нему возникает вопрос: «А зачем? Что это за потребность пойти и вступить в отношения с другой женщиной? Это что, интрига? Или потребность компенсации каких-то чувств, которые он не получает в браке? Ведь такие проблемы нужно решать». А, как правило, современные люди пытаются убежать от того, что они не способны разрешить этот момент. Увы, но и на женщину распространяется ответственность за то, что она не способна удержать интерес своего мужа к себе.
Елена, мы с вами сейчас говорим про разные проблемы в отношениях, которые, к сожалению, часто, конечно, имеют место. Но ведь сегодня есть и благополучные семьи, где муж и жена сохранили любовь на протяжении многих лет и даже десятилетий, золотые свадьбы отмечают, и все хорошо, хотя гендерную психологию они не изучали. А в чем секрет их отношений и крепости таких браков?
Безусловно, есть люди, которые на интуитивном уровне чувствуют и понимают необходимость сохранения любви. Любовь – это живая субстанция. Она может сегодня есть, а завтра ее нет. И чаще всего зависит от самих партнеров, насколько они настроены поддерживать это чувство. Например, чаще у верующих семей это лучше поддерживается. У людей, которые настроены на внутреннюю работу и на внимание друг к другу, и на осознание того, что любовь – это очень тонкая субстанция, нежная, ее нужно беречь, вот в этих отношениях любовь будет сохраняться. В этих отношениях мужчины, как чаще всего, чувствуют ответственность перед своими женами. А женщины на интуитивном уровне чувствуют потребности своих мужей. Вот поэтому я не хочу идеализировать отношения верующих, но, на мой взгляд, на мой опыт, я наблюдаю лучше, большая стабильность в отношениях сохраняется именно в этих семьях. Я хочу отметить правильно ориентированных на вероисповедание людей. Угу. Потому что есть люди, которые, скажем, фактически веруют, да, формально, а другие, которые работают над этим. И особенность таких пар в том, что они в отношениях друг с другом в большей степени требуют не друг друга, а себя.
Тонкое замечание. Вы знаете, мы однажды в эфире вывели формулу любви благодаря нашему гостю, протоиерею Игорю Фомину. Она, оказывается, существует, эта формула. Она состоит из трех слагаемых: радость, благодарность и жертвенность, как раз о которой мы с вами уже поговорили. А вы бы согласились с такой формулой?
Да, безусловно. С маленьким дополнением, что и радость, и благодарность друг другу между мужем и женой, вместе с этим и жертвенность должны быть взаимными.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Елена Антонович, психолог, специалист в области взаимоотношений и любви и автор просветительской программы «Теория любви», давала нам комментарий накануне Дня Святого Валентина. Спасибо, Елена.
Спасибо вам большое.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В нашей литературе много произведений, очень ярких и замечательных, и есть среди них одно, в котором гениально показано, как мы то, чего хотим в жизни, то не делаем, а чего не хотим, то делаем. И как мы один и тот же поступок прощаем одному человеку и не прощаем другому. И как мы вроде бы разговариваем друг с другом, но при этом друг друга совсем не слышим. И как одно явление, так, среднего уровня развития, оказывается гораздо более жизнеспособным, чем высокая утонченная культура, которая складывалась веками. Автор этого текста писал комедию о нашей жизни, а получилась у него пронзительная драма. И он не дает ответа на вопрос, почему все так, и не морализирует. Зато очень хорошо объясняет, как именно человек сам может помешать собственному счастью и наводит на мысли, что сделать, чтобы что-то в жизни изменить. 13 февраля 1901 года, 115 лет назад, в Московском художественном театре прошла премьера пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры». И с тех пор она все 115 лет ставится на совершенно разных сценах мира. Сам мир очень сильно изменился за это время, и мы тоже стали другими. Однако «Три сестры», они настолько про 21 век, что иногда просто захватывает дух. В чем секрет этого произведения? С нами на связи ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед Борис Любимов. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Добрый вечер, Алла.
Когда мы о трех сестрах говорим, то имеется в виду произведение, которое многие сходили, смотрели в театре и видели в нем драму, при этом Чехов сам замышлял комедию. Так кто же здесь не прав? Автор или его постановщики, интерпретаторы многочисленные?
Мне кажется, что вся комедия заключается в том, что Чехов немножко посмеялся и над не столько над своими персонажами, сколько над зрителями и над его интерпретаторами. Комедия в том, что в тексте пьесы такое огромное количество шифров, сообщений, которые посылаются вот уже больше 100 лет, и которые театром и читателями, потому что все-таки пьесы и читают еще, расшифровываются, ну, в меру своего понимания и в меру той жизненной ситуации, в которой происходит постановка. Одно дело, скажем, это 901 год, когда приходят зрители, которые еще не знают, что Дезенбаха убьют, что, ну, и так далее, и так далее. Всего сюжета чеховской пьесы.
Что сестры так и не уедут в Москву.
Конечно, конечно. Это еще никто не читал, еще никто не видел. Когда состоялась премьера, и потом уже чуть позднее, может быть, лучший критик театральный того времени Николай Фрус писал, что что сил заражения настроением, полученных зрителем, нигде не было так велика, так неоспоримо и так непобедимо, как в спектакле «Трех сестер». Даже сильнее, чем «Чайка», «Дядя Ваня» и более поздний спектакль там, «Вишневый сад». Тут произошло какое-то очень важное совпадение, еще и потому, что были молоды все актеры, которые играли главные роли. Это сейчас мы воспринимаем как классиков, но Станиславскому, который играет Вершинина, 38 лет. Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, которая играет Машу, 32 года. Мейерхольду, который играет Тузенбах, 26, 27, скажем, вот как раз исполнилось февральские дни, в дни премьеры исполнилось 27 лет, и они уже известны, они уже притягивают себе зрителей, но, конечно, они молоды. Когда в 40-м году Немирович Данченко поставил «Три сестры», спектакль, который шел больше 40 лет, и который считался самым совершенным, так сказать, достижением художественного театра 30-х годов, это другая история. Погоны царских офицеров к 40-му году уже перестали раздражать. Их уже всех перестреляли на фронтах гражданской войны. И наоборот, эти погоны стали появляться на плечах офицеров Красной Армии. Совершенно другое восприятие, чем в 20-е годы. Станиславский в 18-19 году говорил, что я не могу играть «Три сестры», потому что то, что происходит вокруг, и все страдания трех сестер кажутся, так сказать, ну, абсолютно искусственный. А в 40-м году Это уже совершенно иначе воспринимается.
Борис Николаевич, вы знаете, мне кажется, что в этой пьесе есть некая матрица нашей жизни, наших отношений. Герои, они разговаривают друг с другом, но при этом говорят параллельно друг другу. И друг друга совершенно не слышат. Какое-то одиночество и разобщенность, которые, как мне кажется, современному человеку знакомо, к сожалению.
Конечно, есть и эта тема есть. Видите, в чеховских пьесах очень много разных тем. А разве нет и такой страшной темы? Вот появляется милая, очаровательная, красивая девочка Наташа. Вот она, наверное, увлечена Андреем, а может, не очень увлечена. Она хочет жить в этом доме. И потом со страшной силой вытесняет их всех. Она побеждает и трех сестер. Сначала они к ней смотрят на нее немножко свысока, в каком-то туалете пришла к нам, а потом она их выдавливает из дома и побеждает и мужа своего, Андрея, и ему ломает жизнь. Разве эта внутренняя сила вот такая страшная, вроде как незаметная, неприметная, это не грабитель, это вот такая энергия. Разве это тоже не тема сегодняшнего дня? И, конечно, та разобщенность людей, которую вы... говорите, и бесконечные рассуждения, что будет через там 200-300 лет, и это разве тоже не наше, так сказать, сегодняшнее свойство людей, болтающих, и ничего не делающих ни как учителя, ни как инженеры, ни как врачи, ни как офицеры и так далее, и так далее. Это наивное восприятие, так сказать, начала века, воспел русскую интеллигенцию, он очень жестко и в то же время сочувственно ее оценивает. Либеральные высказывания там своих персонажей, с одной стороны, а с другой стороны, он совершенно, так сказать, не конформист, не человек, который готов смириться с любым решением власти и так далее, и так далее. Он очень человек... Я не люблю это слово сегодня звучащее, самодостаточный, но он не человек стаи. И именно с этой позиции он и пишет свои произведения, и прозу, и свою гениальную драматургию, которая живет уже больше 115 лет.
Борис Николаевич, мы с вами в таком коротком разговоре коснулись такого количества тем, что, мне кажется, нашим слушателям можно спокойно рекомендовать идти в театр и смотреть «Три сестры» Чехова в той постановке, которая окажется им ближе, понятнее, симпатичнее. Слава богу, сейчас вариантов есть масса, и практически во всех театрах эта пьеса так или иначе была поставлена. И там ведь очень важные смыслы есть, которые касаются напрямую нас и нашей жизни. И чего стоит одна эта фраза – известная «в Москву», когда так хочется, чтобы изменилась жизнь, но почему-то ничего не делается для того, чтобы она изменилась.
Совершенно верно. И больше того, я бы рекомендовал бы нашим слушателям не только смотреть спектакль, действительно много, они разные, в разных театрах, и у Фоменко, и «Современники», и в Малом театре.
И по всей России.
Да, конечно. Но и читать чеховские пьесы. Вот это очень важно.
Спасибо вам большое за этот разговор. Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед, был с нами на связи по телефону. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам. Всего доброго.
Еще в рамках нашего навигатора хочется сказать о важном событии ближайших дней. 15 февраля, понедельник, это праздник Сретения Господня, один из 12 главных праздников Православной Церкви. Слово «Сретение», оно переводится как «встреча». Праздник связан с событием, которое произошло по Рождестве Христовом, когда Богомладенца Иисуса принесли в храм, и там его ждали старец Симеон и пророчица Анна. Симеону было обещано Богом, что он не умрет, пока не увидит Христа своими глазами. И жить ему пришлось очень долго. Удивителен при этом тот факт, что за все эти очень долгие годы жизни Симеон не потерял надежду и не впал в отчаяние. Он просто ждал и надеялся, и Бог к нему пришел. Слова, которые произнес в тот момент святой Симеон, повторяются теперь всякий раз на всеночном бдении. Как, собственно, и итог истории Симеона, Сретения, повторяется всякий раз, когда человек действительно хочет встретить Бога.
Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. И через несколько минут в нашу студию придет глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. А в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня о любви. И, конечно, сотни тысяч раз о ней писали, высказывались самые разные люди, и все делали это по-своему. Например, у Бориса Гребенщикова есть удивительная песня, где описано состояние внутреннего мира человека, когда он переживает радость и благодарность, даже несмотря на тот хаос, который его окружает. И это действительно очень похоже на то, что чувствует человек, когда искренне любит. Борис Гребенщиков, «Неизъяснимо».
То, что происходит, я даже не знаю, я иду в огне. Но я не сгораю, катишься по рельсам, гасишься и гаснешь, и вдруг это сердце распахнуто настежь, и вагон, где ты был, проносится мимо, и все неизъяснимо. Происходит чудная картина, радуга над башней Святого Валентина. Все мои проблемы раскрашенный воздух, а все, что мне нужно, сказано в звездах, и мысли летят клочьями дыма, и все неизъяснимо. А поезд едет дальше, и гудок будет снова, и все пассажиры вымазаны красным, а я стою молча, я не знаю ни слова. Но все, что было смутным, становится ясным. День еще не прожит, путь еще не начат, слова в этих книгах так мало что значат. Я думал, я умный, ходил, играл в прятки, я больше не стараюсь. Теперь все в порядке, и огонь в глубине горит негасимо, и все неизъяснимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».